Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Хрестоматийная неделька получилась, скажу я вам. Тут тебе и генеральский рык, и гражданское распоясавшееся начальство, и политический вертеп, и спортивные достижения с южным акцентом. Ну и, конечно, вечное Карамзинское воруют. Ну, обо всем по порядку. А начнем мы с внешних врагов, заваливающих наше несчастное отечество шпионами и террористами. Эту сказку про белого бычка мы слушали тысячу раз, но пластинку, видать, заело крепко.
Некоторые иностранные неправительственные организации помогают международным террористам вести вербовку на российской территории, в частности, молодого населения. Об этом в минувший вторник, выступая на заседании Национального антитеррористического комитета, заявил глава ФСБ Николай Патрушев.
Ну, с иностранными неправительственными организациями нам давно все было ясно. Но засветиться на подготовке террористов – это, я вам скажу, полный провал. И я, конечно, очень обрадовался успехам ФСБ, Национального антитеррористического комитета и лично Николая Платоновича Патрушева, всем этим невидимым фронтом командующего. Стало быть, кого-то они все-таки отловили. Это славно. А то многие, признаться, считают Николая Платоновича дармоедом, который только и может, что находить в кустах шпионские камни, которые сам же туда и положил. Но раз он сказал про террористов, значит, есть факты, и я начал шарить по интернету в поисках имен злодеев и названий ихних злодейских гнезд. И обнаружил невиданный разор этих гнезд. За 6 последних лет власти вычистили 400 тысяч НКО. Но, как назло, ни одно из них не было ликвидировано за подготовку террористов. И злодеев-иностранцев взято было за жабры с поличным 0,1%. И вот я уже 5-й день нахожусь в сильном недоумении. То ли глава ФСБ Патрушев просто безответственное трепло и, как было сказано выше, дармоед, то ли он, наоборот, сильно информированный глухонемой, потому что мычит Николай Платоныч про шпионов и террористов давно и страстно, но ничего членораздельного мы от него так и не дождались. Волнующую тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев.
Что нужно знать нам о шпионе? Могу ответить без труда. Он при мобильном телефоне и носовом платке всегда. Он носит пиджаки и брюки, а посетивший туалет нередко моет с мылом руки, хотя бывает, что и нет. От глаз общественных, скрывая свое поганое нутро, он часто ездит на трамвае, но и не брезгует метро. Когда газету он читает, за ним особенно сяки. Не зря он на нос нацепляет свои шпионские очки. На днях тут вырядился в шляпу один заезжий дуралом. Теперь шагает по этапу. И я считаю, по делам.
Да-да, по этапу. Всех по этапу. Усилить контроль за западными неправительственными организациями, а остаток чекистов бросить на слежку за правозащитной бабушкой Алексеевой. Вот еще один там 2 года напролет за 8 000 рублей в месяц следил за Гарри Каспаровым, научился ходить буквой «Г» и сбежал в Швецию. В общем, все на борьбу с Западом. И главное, не забыть выписать главе ФСБ новую звезду героя за успехи в околачивании груш. Слышите, какое эхо по стране, а? Или это от взрыва? Ах да, как раз в тот самый день, когда генерал Патрушев в очередной раз запустил на полную громкость свой органчик, в СМИ появились первые результаты экспертиз, проведенных на месте взрыва на улице Королева в Москве. Стали известны и некоторые подробности биографии погибших.
По итогам предварительного расследования причиной взрыва в жилом доме на улице Королева в Москве было случайно приведенное в действие безоболочное взрывное устройство, начиненное аммиачной селитрой. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Двое погибших при взрыве были активистами праворадикальной ДПНИ.
ДПНИ? Это, в отличие от Британского совета, такая дружественная Патрушеву организация. И 25 килограмм в тротиловом эквиваленте, рванувшие по относительному счастью в руках изготовителей бомбы, а не на рынке среди людей, неплохой повод пригласить их лидера, господина Белова-Поткина, в ФСБ. Не так ли? Не на допрос, упаси Боже, а, как обычно, гостем на очередной корпоративный праздник. Он ведь частый гость на Лубянке. Выпить, закусить, поговорить о засилье черных, об опасности западного влияния. А там, глядишь, снова и горячее подадут в тротиловом эквиваленте. В дружный хор голосов, поющих об иностранном заговоре, уверенно вошел баритон начальника следственного управления Следственного комитета господина Довгий. Этот певец закона, только что выгнанный прочь по случаю коррупционного скандала, в последний момент, не щадя себя, успел слить в газете «Известия» важнейшую новость. За убийством Политковской стоит Березовский. Ну, в сторону Лондона уже полтора года кивают все, кому не лень, начиная с Путина. Но Довгий намеками не ограничился, а прямо сказал: «Заказчик Березовский». Вслед за этим он рассказал «Известиям» обо всей преступной цепочке. Зачем рассказал? Ну, наверное, чтобы преступная цепочка была в курсе. Трогательная забота федерального начальства о том, чтобы следствие не застало врасплох подозреваемых по делу Политковской, заслуживает отдельной дырочки, либо в голове, либо на погонах, в зависимости от представлений об офицерской чести. Особняком здесь сидит в ожидании ордена генерал Купряшкин, собравший однажды специальную пресс-конференцию, чтобы слить информацию об аресте чекиста Рягузова до того, как тому было предъявлено обвинение. Некоторые тогда предположили, что генерал Купряшкин просто сошел с ума. Но прошло несколько месяцев, а генерал все не на канатчиковой даче, а по месту работы. Нормален, стало быть. А зачем же он это делал? Не знаю. Но не исключено, что в верном направлении нас может направить название генеральской должности. Купряшкин, слушайтесь, начальник управления собственной безопасности ФСБ. Собственной, понимаете? Так вот, кстати, об их собственной безопасности. Вернемся к главе следственного управления господину Довгию, открывшему вдруг рот на ширину известенской полосы. Организатором убийства он назвал неуловимого и ужасного Хош Ахмед Нукаева, что, надо сказать, совпадает с данными следствия. А от Нукаева ниточка у Довгия потянулась уже прямиком к Березовскому, с которым, вот главная улика, слушайте, Нукаев имел дела во времена Лаговаза. Других улик нет? Нет. Да. Сильно. Список людей, с которыми Березовский имел дела в 90-е, займет мелким шрифтом 40 страниц, а крупным шрифтом там будут фамилии, ну, буквально всей нынешней политической элиты, начиная с Путина, регулярно и терпеливо стоявшего с букетом в длинной череде желающих поздравить всесильного Бориса Абрамовича с семейным праздником. Так что, я думаю, гораздо полезнее для дела глянуть в список контактов Нухаева. Вдруг там, кроме Березовского, найдется что-нибудь интереснее? Ой, найдется.
По информации «Новой газеты», так называемая «Лозаннская преступная группировка», которую возглавляет Хош Ахмед Нухаев, с начала 90-х годов работает под контролем ФСБ. Многие члены этой преступной группировки являлись и являются штатными сотрудниками Федеральной службы безопасности России, чему имеются многочисленные документальные подтверждения.
Вот как стало быть. Причем не сказать, чтобы новое сказала тут что-то совсем новое для профессионала. Бывший прокурор Колесников много лет назад был вынужден официально подтвердить эти опасные связи по запросу депутата Щекочихина. А совсем недавно на Украине один киллер начал вдруг громко возмущаться во время суда, что ему, сотруднику российской ФСБ, дают 15 лет. Любознательные люди проверили, и оказалось, не врет человек. Был он и киллером Лозаннской преступной группировки, и штатным сотрудником ФСБ. Два в одном, как шампунь. В общем, группировка ли так пронизана агентурой ФСБ? Или ФСБ насквозь пронизана этой группировкой? Считайте, как хотите. Но ловить мы, конечно, будем Березовского ныне, присно и во веки веков. А грозный Хош Ахмед Нухаев, фигурант двух громких дел об убийствах, пускай себе спокойненько ведет свой негромкий нефтяной бизнес в Туапсе и Новороссийске, благополучно партнерствуя с господином Тимченко, новоявленным миллиардером и близким другом Владимира Владимировича. Надеюсь, эти контакты Хоша Ахмеда не заинтересуют следствие, ведь это бы отвлекло нас от ловли Березовского. Ну, следствие на верном пути роет под Биг Беном. А вот от Фемиды пришли давеча тревожные новости.
Совет судей России намерен ввести специальные программы подготовки для будущих судей, пишет российская газета. В них войдут психологические тесты, собеседование с психологами и добровольная проверка на полиграфе. Как заявил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев, тесты, в частности, помогут разоблачить тех, кто стремится в судьи с нечистыми намерениями.
Это, я считаю, диверсия. Зачем нам в судах люди с чистыми намерениями? Монастырь, что ли? Суд — серьезное место, большая политика и денежные потоки. А тут тесты какие-то, полиграф, детектор. Этак в судейские мантии понабьется честных людей. И с дуру начнут принимать честные решения вместо правильных. Эдак можно и Ходорковского на свободу выпустить. Эдак мы сейчас вместо банкира Френкеля начнем допрашивать участников цепочки банк-дисконт, банк Райффайзен. Да что там Райффайзен? Эдак можно и по Беслану довыясняться. Черти до чего в судебном заседании. В общем так, господин Гусев, уберите-ка вы свои тесты и полиграф свой засуньте поглубже под диван. Как говорилось в старом одесском анекдоте, не теребунькайте, мамаша, мы проиграем процесс. Ну, с честными судьями это они, правда, немного отвлеклись от лекала. Зато партстроительство идет строго по чертежам.
Политические клубы «Единой России» в ближайшее время будут встроены в структуру партии. На минувшей неделе соответствующую хартию подписали координаторы трех клубов – Андрей Исаев, Владимир Плигин и Ирина Яровая. Мы обращаемся к руководству партии с призывом поддержать инициативу наших клубов по развертыванию конструктивной дискуссии, говорится в хартии.
Конструктивная дискуссия под присмотром Грызлова – это раздолье для свободного ума. Пикассо, Шагал и Сальвадор Дали обсуждают пути развития живописи в рамках соцреализма на выездной сессии Союза художников СССР под руководством Нулбандия. Впрочем, в нашем случае, я думаю, все будет гармоничнее. Сами дискуссанты тем же пыльным мешком и ударены, что и начальство, и больших закидонов не будет. Три головы этого казарменного змей Горыныча пожуют немного своей словесной жвачки, поизрыгают дежурное пламя, потом там внутри все это попереваривается в централизованном чреве и прямым ходом по одноименной кишке. А что на выходе, даже и говорить неловко. Да. А зачем же тогда, спросите вы? Да как зачем?
Хартия, подписанная на минувшей неделе, может стать первым шагом к созданию внутрипартийных фракций, которыми Кремль попытается заменить остальные партии, пишет Коммерсант. По мнению представителей оппозиции, именно такое развитие событий представляется наиболее вероятным.
Еще вопросы есть? Ну вот тот. Изображать деление внутри себя они начали еще 3 года назад. Разговоров было, внутрипартийная дискуссия, левое крыло, правое крыло. Те же Плигин с Исаевым, Троцкого с Бухариным из себя поизображали, на них рыкнули разок из центрального аппарата, они и притихли. Но нужна же стране хоть какая-то политическая жизнь после того, как реальную закатают под асфальт окончательно. Не Пхеньян все-таки? Ну вот и достали из мешка ту же сладкую парочку, добавили к ним даму, свежеслепленную из ребра Проханова. Вот те и весь вертеп. Можно начинать представление. Конструктивная дискуссия. То-то публике радость. Ну, с контролем над идеологией больших проблем не предвидится, а с журналистами все вообще зашибись.
7 апреля журналистам, аккредитованным при правительстве Российской Федерации, запрещен свободный доступ в Белый дом. Под запретом оказались и все неофициальные контакты с сотрудниками Белого дома. Для представителей СМИ определен строгий маршрут передвижения от раздевалки до пресс-центра под надзором сотрудников Федеральной служебной охраны.
Ну, ясное дело, Путин идет. Это вам не Зубков-Фродков, не говоря уже о Черномырдине. С юбилеем вас, Виктор Степанович. Вот ведь надо было дожить до этих небелковых андроидов, чтобы загрустить о вас. Да. Так вот, стало быть, Белый дом готовится к приходу Путина. Все лицом к стене, руки на стену, ноги на ширину плеч. В буфет нельзя, в туалет под охраной, к сотрудникам не подходить, когда будет нужно, вас позовут. На тебе пирожок с водичкой, четвертая власть. Зажуй профессию. Теперь новости культуры. О, плюньте в глаза тому, кто скажет, что государство жалеет деньги на это дело.
По сведениям вологодского издания «Премьер», на строительство дороги, ведущей к усадьбе Никиты Михалкова на Вологодчине, было потрачено из бюджета 12 миллионов рублей.
Ну да, помните, был еще такой фильм «12». У больших художников не бывает ничего случайного. У него там угодья, у Михалкова, на Вологодчине. Ну, не только на Вологодчине, разумеется, но там 140 гектар с лесом. Они там охотятся на пару с губернатором Позгалевым. Большой художник у нас большой охотник, в том числе до бюджетных денег. Ну, это у них фамильное. Они как гимн кому-нибудь напишут или панегирик снимут, так сразу в бюджет и ну там стрелять. Одно слово, дворяне. Да, так я про что хотел сказать-то? Я, конечно, хотел сказать про недостаточную сознательность отдельных российских граждан. Они, услышав про это европейское дорожное полотно к угодьям маркиза Карабаса, заверещали, что, мол, как же так? На Вологодчине дороги убитые, старя гороха нечинные, дети в школу проехать не могут, а тут сбоку от сметы грохнули казенных 12 миллионов на заезжего барина. В общем, мелкие людишки, никакого государственного масштаба. Да пропади они пропадом, ваши дети. Вы соображаете, какие люди могут приехать в гости к Михалкову? Не соображаю. Совсем с глузду съехали. Депутаты эти местные аж прокуратуры стали грозить. Ну, грозить-то никому не заказано, но хотел бы я посмотреть на того прокурора, который поволочет на скамью путинского кореша, автора юбилейного фильма «55». Кстати, 55, а вовсе не 12. Так что вы лучше там готовьте областной бюджет. Теперь, как положено, после новостей культуры, новости спорта. В прошлые выходные в четвертом туре чемпионата страны по игре, чем-то напоминающей футбол, в Грозном встречались команда ЦСКА и команда Терек. Игра наша, но уровень напряжения, как у Арсенала с Ливерпулем. У каждой команды свои козыри. У ЦСКА Жоз с Красичем, у Терека Кадыров с пистолетом и хорошее настроение по случаю годовщины инаугурации. Но калининградский судья Гвардис решил испортить республике праздник и начал судить так, как будто дело происходило не в Грозном и не в годовщину инаугурации Кадырова. Но в перерыве к нему, через все кордоны пройдя, зашел поговорить какой-то неизвестный с депутатским значком. Этот слуга народа прямо пообещал Гвардису, что если тот не одумается, его, цитирую, «достанут». Не здесь, так по месту жительства. Уже не знаю, установка ли на второй тайм так удачно сработала, или просто братья Березуцкие друг на друга засмотрелись, но Терек вдруг победил. И тренер ЦСКА Газаев первым делом пошел поздравлять Кадырова с годовщиной. Праздник спорта. Да. Стало быть, от армии Рамзану неприятностей не предвидится. Ждем приезда «Динамо». Теперь новости, вот только даже не знаю, чего это новости. Пожалуй, все-таки новости торговли.
В суд с иском на Русскую Православную Церковь обратился екатеринбургский правозащитник Алексей Конев. В августе прошлого года он заплатил деньги за чин отпевания своего родственника и остался недоволен процедурой отпевания. Конев обвинил РПЦ в том, что она, цитирую, «нарушает права потребителей». Как сообщают СМИ, в ответ на это обвинение представитель ответчика заявил, что нарушения прав потребителей не было, поскольку, цитирую, «потребителем услуг в данном случае является упокоившийся».
Неплохо. Жалоба от потребителя поступит, надо полагать, не раньше страшного суда, так что отцы церкви могут не напрягаться. И все-таки интересно, что ответит на этом суде тот, кто слупил с родных покойного немного бабок за порцию типового комплексного бармата. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Растет число судебных исков против РПЦ, информирует читатели издание «Единый Аминь». Наибольшее количество жалоб от потребителей вызывает качество таких услуг, как отпевание, соборование, сорокауст стандартный и сорокауст VIP. По заявлениям усопших, переданным через адвокатскую контору «Медиум», им не был своевременно обеспечен трансфер по ГОСТ-чистилище, в самом чистилище было тесно, а земля не была пухом, как обещалось в рекламных проспектах. Прекрасный подарок к десятилетию дембеля сделали Владимиру Владимировичу Путину его бывшие сослуживцы, рапортует боевой листок «Упал, отжался». Чтобы дедушка номер один смог вновь окунуться в атмосферу службы, кремлевские салабоны покатали его на троне вокруг скипетра, простернули лыжный костюм и надраили зубной щеткой владимирский спуск. Радостное известие пришло с Вологодчины, сообщает газета «Резной палисад». Вчера был подписан указ о включении нищающей Вологодской области в состав развитого мегаполиса Михалковка с развитой инфраструктурой и международным аэропортом. Жители Вологодчины входят в состав Михалковки на правах крепостных с заменой барщины на обязательный ежедневный просмотр фильмов Никиты Сергеевича.
И напоследок, как всегда, вернемся в реальность. Она по традиции удивительна и всякий раз выдает какие-нибудь коленца. Взять хоть, например, давешнее признание нашего президента о том, что у него долгожданный дембель. В прошлый-то раз речь шла о галерах, которым Владимира Владимировича приковал в 99-м Борис Абрамович, и многие плакали от сострадания. Новый образ уточнил диспозицию. Стало быть, дембель. О, кто служил, тот знает. Это совсем другой коленкор и совсем другие возможности по сравнению с галерником. Вот и на саммите в Бухаресте дедушка напоследок куражился и наводил ужас на казарм.
По информации газеты «Коммерсант», президент Путин, выступая на закрытом заседании Совета Россия-НАТО, в частности сказал: «Украина – это даже не государство. Часть ее территории – это Восточная Европа, а часть значительная подарена нами». Конец цитаты. В последнем издании Путин фактически пригрозил, что если Украину примут в НАТО, Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины.
Ну, тут, конечно, в мире начался шухер, и все бросились под лавки. Нет? Не бросились? Да, в общем, надо признать, как-то не очень. Даже, можно сказать, никто ухом не повел на дембельские угрозы. Обидно. Но уж такой-то жанр дембель. Крыша немного отъезжает напоследок. И окружающие относятся к этому с пониманием. Пускай бузит, проспится, даже не вспомнит, о чем речь. И не будет, разумеется, никакого отторжения Крыма. Нечем его отторгать и не для чего. А танки на Донбасс уже посылал из телеэфира Михаил Леонтьев, но тоже как-то наутро обошлось. Не стоит напрягаться. Мало ли что сморозит дембель на радостях. Да. Кстати, дембель не дембель, а ключи от коптерки оставил себе. Счастья вам!
Стал Володя вольный птахой, дембельское времечко.
И фуражка Мономаха сдвинута на темечко.
Не агенты в отчий дом с запада рванулись.
Это в ФСБ умом малость вербанулись.
Во-во, нулись, нулись. Рай на Вологодчине, в Михалковской вотчине.
Числилась дорогой к храму, там теперь дорога к хаму.
А, понял, понял. Тест прошла Фемида смело, оказалось, залетела.
Пишем в метрике пока, сын кремлевского полка.
Сынок. ЦСКА глядит уныло, терек нынче в кураже.
В грозном крик судью намыло, не метафора уже.
Ах так! Угу. Вновь попы-грабители прихожан обидели.
Все вокруг возмущены, кроме потребителя.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».